Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа Cold War Radio. Радио эпохи Холодной войны. Беседы с историком Марком Помором, автором книги «Воспоминаний о нашем радио». Начнем с другой темы. «Джентльмен Джек в России. Невероятное путешествие Анны Листер». Так называется книга Ольги Хорошиловой, выпущенная московским издательством «Манн, Иванов и Фербер». Ольга Хорошилова – петербургский искусствовед, художественный критик, историк костюма, преподаватель и переводчик. Автор полудюжины книг. Среди них «Русские травести», «Мода и гении», «Костюм и мода Российской империи эпоха Николая II», «Молодые и красивые», «Мода 20-х годов». Сегодня мы будем говорить с Ольгой Андреевной о новейшей и самой нашумевшей ее книге «Джентльмен Джек в России». Я прочел книгу, и у меня в голове защекотало некоторое подозрение. Впрочем, не буду опережать события. Ольга, давайте начнем с таких самых простых вещей. Что, где, когда? Что это за книга, что это за человек, что это была за история?
Книга называется «Джентльмен Джек в России. Невероятное приключение Анны Листер». Книга посвящена вообще двум вещам. Во-первых, путешествию британской исследовательницы, мемуаристки Анны Листер в России. И, во-вторых, во многом посвящена ее дневнику, который она вела на протяжении практически всей своей жизни, начиная с 15 лет. Она родилась в 1791 году. И дневник был остановлен смертью Анны Листер, которая произошла в 1840 году в Грузии, в Кутаиси, 22 сентября. Возможно, если бы не это событие, она довела бы дневник до какого-то своего пожилого возраста и, возможно, даже умерла бы с пером в руках. Возможно, это сделала в Грузии. По крайней мере, пока она была еще жива и в силах, она писала дневник. И какое-то время, когда она очень серьезно болела, дневник уже она не вела. Поэтому, с одной стороны, о ней, о ее путешествии очень смелом в Российскую империю, с другой стороны, о дневнике. Тем более, что дневник был в какой-то степени моим соавтором здесь.
Расскажите, пожалуйста, о иностранной, так сказать, части дневника, собственно, о том, что осталось за рамками вашей книги, ведь что-то было уже и издано, и даже какое-то кино снято.
Ну, за рамками моей книги осталась как минимум половина дневника, русская часть Анны Листер, дневник, который она вела, начиная с начала своего путешествия, огромного сложного предприятия. Это даже не путешествие, очень сложное предприятие, завоевание в какой-то степени России. Она начала свое путешествие в сентябре 1839 года, закончила в сентябре 1840 в Грузии. Поэтому я, естественно, не могла все 400 страниц, чуть больше, скорописи, а дневник – это скоропись, в основном из шифры. Я не могла включить в свою книгу, тем более, что и так было 400 страниц, включая мой авторский текст. Поэтому половина дневника осталась за книгой. Но я надеюсь, что в дальнейшем я сделаю какую-то научную публикацию ее дневников целиком, посвященных ее путешествию в Россию. Что же касается вообще дневников, то так как она вела каждый день свой дневник, начиная с 1806 года, не останавливалась ни на один день. Поэтому всего томов дневников Анны Листер сейчас 28. Почему я говорю сейчас? Потому что периодически что-то мы находим. Периодически коллеги, работающие с архивами в Йорке, в Британии, они выясняют, что часть дневника – это, оказывается, дневник, который вела подруга Анны Листер и так далее. Но пока официальная цифра – это 28 томов ее дневника с 1806 по 1840 год. И это практически, как посчитала одна исследовательница, 7 миллионов слов. По поводу этой одной исследовательницы. Ее зовут Хелена Уитбред. Она до сих пор жива, ей довольно много лет. И она была первой, кто не просто расшифровал основную часть дневников Анны Листер, именно зашифрованную часть, но еще опубликовала некоторые расшифрованные части в двух томах своих, 80-е годы, и сейчас выпустила второй том. Поэтому Хелена Уитбред – это та дама, с которой официально начинается листероведение уже такое есть понятие, и в Британии многие теперь занимаются этим листероведением, не так давно открыли факультет в Йорке имени Анны Листер. Но серьезное листроведение нужно начинать с ее публикации, вот с этих двух томов, которые выпустила это Элена Уитбред. До Элены Уитбред были другие исследователи, безусловно. Были исследовательницы 60-х годов, 50-х годов. Был родственник Анны Листер, который в 30-е годы попытался, во-первых, найти ключ к шифрам, и он это успешно осуществил. И дальше он захотел эти расшифрованные части опубликовать. И как только он вник в суть и понял, что Анна Листер абсолютно всю свою личную жизнь описывала до деталей, он решил, что сделать это невозможно. Тем более это Британия, это 30-е годы. Но ситуация не изменилась в 50-е, 60-е. Британские исследовательницы, которые благодаря этому найденному, подобранному ключу к шифру Анны Листер, вновь попытались дорасшифровать эти части и расшифровать скоропись Анны Листер, опять столкнулись с проблемой невозможности публикации этих очень интимных частей с многочисленными подробностями ее отношений с женщинами в Британии в тот период. И только Элена Уитбред уже в 1980-е годы, когда, в принципе, отношение к культуре, к людям ЛГБТ стало мягче, многие законы запретительного характера были отменены, поэтому она дерзко опубликовала первый том, включая вот эти расшифрованные ее места. И дальше больше. Уже в 2010-е годы, в 2000-е годы появились исследователи не только в Британии, но, к примеру, в Германии. Есть такая исследовательница, довольно известная, автор Штайдле, которая в 2010-е годы опубликовала книжку об Анне Листер. Она не так давно была переведена на английский язык. И все это привело к тому, к чему должно было неизбежно привести, к фильму. Компания HBO в 2019 году запустила первый сезон сериала «Джентльмен Джек». Сериал полностью основан на самих дневниках Анны Листер. И в этом году вышел второй сезон, он был менее успешным, но тем не менее присутствовал на экранах, и популярная история «Джентльмена Джека» началась именно с сериала «Джентльмен Джек» компании HBO. Вот такова краткая история листероведения и присутствия Анны Листер в кинематографе. Я надеюсь, что в дальнейшем будут сняты документальные фильмы, и, возможно, когда-то будет снят все-таки фильм, если не сериал, то хотя бы авторское кино или, возможно, даже какое-то более популярное кино, широкоэкранное, посвященное Анне Листер в России.
Ольга, что за человек перед нами? Дайте, пожалуйста, ей такую общую характеристику психологическую и антропологическую. Что это за феномен?
Женщина крайне эгоистичная, женщина очень себелюбивая, женщина очень амбициозная, женщина, которая с юных лет восхищалась Наполеоном, но пошла в Россию и дошла дальше Наполеона. Женщина, которая любила женщин. Я не скажу, не назову ее лесбиянкой, потому что, в принципе, такого термина еще не было. Был термин «трибатка», но Анна Листер, как истинная аристократка, не любила ярлыки. Она была единственной неповторимой, это на самом деле так, в этом с ней можно согласиться, и она никак себя не определяла. В 1821 году в одном из своих дневников она написала следующее, что «я точно знаю, что я всегда буду любить женщин и буду любима ими в ответ». Вот, собственно, так она себя определила. Также она была путешественницей, она была ученым. Это дама, которая в 1830-е годы, в начале 30-х годов, она отправилась в Париж. Она изучала хирургию у Кювье. Это был известный хирург, известный медик. Она была, в общем, дипломированным медиком, но, кроме того, еще и антропологом. Она была ботаником. Она, естественно, как многие британцы, любила сады, изучала их, изучала ботанику и практически со всех своих путешествий привозила что-то, какие-то цветы, какие-то растения, которыми обогащала свой сад. Точно известно, что она из России тоже везла всякие вершки и корешки, которыми она хотела украсить свой сад, поэтому он неизбежно стал бы немного русским, но этого, к сожалению, она сделать уже не смогла. И еще, конечно, это дама, которая до сих пор, и главное, что она сделала в своей жизни, я думаю, что она понимала, она написала огромные дневники. Дневники больше, чем то, что написал Сэмюэль Пипс. И занимаясь этими дневниками каждый день, ежевечерне, еженочно даже, она понимала, что рано или поздно они будут опубликованы. Но главное, что она сделала, это стала автором этих совершенно сумасшедших дневников, 28 томов. Они отнюдь не все изданы, но я надеюсь, что рано или поздно мы все равно увидим публикацию целиком этого корпуса документов. Поэтому главное все-таки, что сделала Анна Листер, она написала свои дневники, но их не закончила, к сожалению.
Очень в вашей книге меня позабавил список возможных будущих жен Анны Листер, как она предполагает, на ком можно было бы жениться, и список этот немал. Но вы сказали, что слово «лесбиянка» тогда не существовало в ту эпоху, тем не менее лесбийская любовь существовала, естественно. А вот в старой доброй Англии, разрази ее и так далее, как сказал Хаксли, насколько эта лесбийская любовь была распространена, насколько вообще о ней знали, как относилась к этому самому феномену сама автор дневников?
Лесбийская любовь, как вообще любовь, была распространена везде, повсюду, во все века. Другое дело, что лесбийская любовь, к счастью, наверное, для нее, но к несчастью для исследователей, она не была криминализована. Соответственно, женщины, с одной стороны, были вольны выбирать для своей жизни тех, кого они хотели, мужчин или женщин, но, с другой стороны, об этой части большой социальной истории мы теперь имеем крайне скудные сведения, именно потому, что эта любовь не была криминализованные, соответственно, документов очень мало, которые бы нам подсказали, кто с кем жил, кто вел какие дневники и так далее. То есть полиция, полицейские документы сейчас очень здорово нам помогают. Поэтому любовь такая существовала, женщины довольно свободно дружили, а часто называлось это любовью дружбы или даже иногда бостонским браком. И до Анны Листер довольно известны были дамы, которые практически открыто выражали свои чувства. Была такая дама в XVIII веке, Мэри Хэмилтон, Генри Филдинг о ней упоминает, сочинил даже эссе, которое называлось «Женщина-муж». Это XVIII век, потом была королева Анна, естественно, ее очень сложные взаимоотношения любовного характера с Сарой Черчилль. Не так давно, по-моему, в 2018 году вышел фильм, посвященный этим взаимоотношениям. Но с кем точно была знакома Анна Листер, это, безусловно, «Ladies of Llangollen», так называемые. Это дамы из Ленгалена, Элеонора Батлер, Сара Понсенби. Это две дамы, которые жили совершенно открыто, очень любили друг друга. Никак друг друга не называли, ни трепатки, ни лесбиянки. Они просто любили друг друга и жили одной семьей. И к ним приезжали все, включая лорда Байрона. Поэтому это такой очень интересный феномен другой любви в контексте британского романтизма 20-30-х годов. Самое важное, что Анна Листер побывала у них, она была с ними хорошо знакома, и она оставила довольно интересные записи в своем дневнике об этой встрече у них в поместье Ленгален. Ну и не так давно тоже стало известно, и, по-моему, был снят даже документальный фильм об этой даме. Это британский медик, первый британский женщина-хирург, которая, кстати говоря, участвовала в войнах, это Джеймс Миранда Берри. О ней написано несколько книг, в том числе один роман. Ее, естественно, Листер не знала, потому что этот феномен появился позже. Ее можно назвать трансмужчиной, потому что она выдавала себя за мужчину, и, кажется, только после смерти, во время вскрытия неизбежного, очень часто это приводит к новым открытиям биографии человека, во время вскрытия обнаружили, что это все-таки не мужчина, а женщина. Но, тем не менее, Анна Листер была знакома со многими представительницами ЛГБТ-культуры, как мы сейчас назвали. Она со многими из них была знакома или состояла в переписке и, безусловно, знала об этом феномене дам, которые любили дам.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа с петербургским искусствоведом, художественным критиком, историком костюма, преподавателем и переводчиком Ольгой Хорошиловой. Мы говорим о новой и нашумевшей книге Ольги Андреевны «Джентльмен Джек в России. Невероятное путешествие Анны Листер».
Ольга, а теперь я хочу задать вам вопрос, который волнует меня больше всего. Я начал читать вашу книгу не потому, что меня так заинтересовала личность Анны Листер, не потому, что там описывается мой родной Петербург, хотя это всегда симпатично читать, но я также вместе с Анной углублялся в Россию, вгрызался в ее провинциальные просторы, следил за деталями и так далее, и чем больше я вгрызался, уже на самом деле с Петербурга. Не одна моя бровь, а обе и даже все 10 поднимались все выше и выше, и я понимал, что передо мной мистификация. Литературная мистификация. Я не хочу сказать, что Анны Листер не существовала, ради бога, пусть она 20 раз была на свете, но что эта книга, конечно же, не ее дневник. Эта книга ваша. Прежде всего, она написана потрясающе литературным языком. У вас несомненный писательский талант. Такую книгу хочется придумать.
Спасибо. Это очень-очень лестно.
Я видел критику на вашу книжку, где поражаются, так сказать, разностильностью некоторых страниц. На самом деле, тут как бы вы как переводчица, как автор, как повествователь показываете характеристики самой Анны Листер, как она видит. Это видит ваша героиня. Язык Зощенко – это язык его героев, да? А не язык писателя Михаила Михайловича с канала Грибоедова. Так и у вас. Очень чувствуется, когда эта характеристика должна быть вложена в уста того или иного человека, персонажа. Но, конечно же, сразу понятно, где язык ваш, а где язык Анны Листер? Потому что я никогда не поверю, что существовала англичанка, которая способна была написать, например, вот такую фразу, я процитирую. «Вот турок, что днем медово пел о коврах из ушака, он проворно сворачивал килимы, гундосил какую-то молитвенную суру». Ну, простите, это отличный текст. Так, я не знаю, Юрий Николаевич Тынянов хотел бы написать. Это блестяще сделано. Я вспоминаю и главу о Чернышевском. Спасибо. Главу о Чернышевском в «Даре», и «Жизнь Василия Травникова», Ходосевича. То есть вот все эти пастиши, знаменитые в русской литературе. Я считаю, что ваша книжка – это настоящий литературный художественный успех. Вы ловите такой
Спасибо, это очень неожиданно, мне очень-очень приятно, лестно, и не знаю, как еще выразить, но мне очень глубоко приятны ваши слова, и очень лестно, неожиданно.
Я продолжаю свой вопрос. Вы ловите такой этнографический кайф, какой, по-моему, реальная Анна Листер поймать не могла. Вы по своей специальности, как историк костюма и как этнограф, вы видите, слышите и хотите это передать языком. И это настолько понятно, что я могу только аплодировать. Но в этой связи мой вопрос. Скажите, пожалуйста, какая доля, если не вымысла, то художественной огранки с вашей стороны этого дневника? Сколько в результате в книге от Анны Листер и от ее наблюдательности, если таковая была, не просто научный интерес, но наблюдательность, и сколько, собственно, вашего художественного подхода?
По поводу вымысла, конечно, я старалась ничего не вымышлять. И единственный момент, который мне был нужен включить в книжку, это описание рынка, потому что я объясню сейчас, в чем суть. Суть в том, что мои издатели и я, мы были уверены в том, что компания HBO, которая уже проявляла очень аккуратный интерес к нашему проекту, и они неизбежно должны были в своем сериале «Джентльмен Джек» прийти к теме России, они нас так чуть-чуть подвигли к тому, чтобы мы надеялись на будущее сотрудничество. Поэтому я писала книгу с надеждой на это сотрудничество, и мне нужно было в этой книжке пояснить некие моменты. Во-первых, которые были бы непонятны без этих пояснений сценаристам. И, во-вторых, объяснить, как можно было выстроить тот или иной сюжет и так или иначе поставить камеру и снять сцены, связанные с Россией. Поэтому я писала книгу, немного ориентируясь и на то, что уже было написано сценаристами, на то, что было снято. Поэтому никаких вымыслов больших в книжке нет. Есть только вот эти картинки, характеризующие жизнь, особенно в Грузии, которые вряд ли сценаристы знают. Точно из двух сценаристов никто не был в Грузии, и никто не знает о Грузии старой. И еще один сюжет, который я описала, сюжет основан исключительно на двух строчках Анны Листры в дневнике. Она написала 10 часов 30 минут, это вечер, была с Русовой, курили сигары. Здесь нужно было пояснить серьезно этот момент, потому что просто так русские дамы сигары не курили. Это считалось предосудительно, это считалось неправильно, это было запрещено, причем запретил сам Николай I. Об этом, естественно, никто из сценаристов и вообще исследователей не знает, английских исследователей. И мне захотелось развить эти две строчки, превратив их в несколько страниц. Потому что по уши влюбленная Анна Листер, которая проводит вечер за сигарами вместе с Урусовой, а Урусова привела, понимая, что с Анной Листер тет-а-тет оставаться нельзя, она привела еще своих подружек, и Анна Листер вынуждена была терпеть их общество, но в результате они поладили, и они все эти несколько часов о чем-то наверняка беседовали и курили сигары. От сигар иногда у людей, у дам, особенно непривычных, особенно того времени, иногда кружилась голова, и они входили в такой раж или пьянели. И, естественно, Анна Листер, которая привыкла курить сигары и курила их регулярно, и вообще любила курить, если ей верить, чуть ли не с 10 лет, она, естественно, была к этому подготовлена. И, естественно, какие-то должны были происходить разговоры, в центре внимания, безусловно, Анна Листер. И мне захотелось из этих строчек сделать то, что могло потом войти в фильм. Ну и заодно попытаться рассказать небольшую историю о том, как вообще сигары себя ощущали в России, какие были забавные сюжеты, анекдоты, связанные с сигарами и с Николаем I, тем более, что Урусова Радзивилл была его любовницей. Поэтому ничего больше не выдумано, и все остальное, все, что описано, более-менее соответствует описаниям современников Анны Листер, которые были в России, включая даже цены в отелях. Цены в отелях отнюдь не во всех описывает, пишет об этом Анна Листер, но мне было важно в некоторые места прояснить, поэтому я задавала вопросы другим современникам Листер, которые, в отличие от нее, успели опубликовать свои истории за рубежом. В Англии, во Франции, в Германии. И в результате получилась книга как бы диалог. Мне нужно было в языковом смысле, в стилистическом смысле отставать от Анны Листер на несколько столетий. Потому что у Анны Листер язык, который я определяю как твиттерный. Она пишет очень коротко, она пишет довольно иногда резкими, короткими фразами командного характера. Она, собственно, мне кажется, и говорила так. И при этом, если бы я писала ровно как она, у читателей создалось бы ощущение, что это написано целиком Анны Листер или дневники целиком выдуманы мной. Поэтому я решила немножко подотставать от нее и в таком романическом стиле описывать то, что окружало Анну Листер, и то, что она видела, но, может быть, и не видела. Потому что Анна Листер, безусловно, была наблюдательным человеком. Она не только умела считать, не только умела вымерять свое жизненное пространство по линейке и с помощью термометра, но также много чего интересного видела, подмечала. У нее было, безусловно, чувство юмора, довольно сдержанное, немножко мужское. Но все-таки она много видела. Конечно, сравнить ее с Кюстиной невозможно. Кюстин гораздо глубже, он гораздо шире, он воспринимал Россию цельно, он философствовал по поводу России в своих записках, что Анна Листер не делает, во многом потому, что это дневники, написанные час за часом. Это не анализ, это описание того, что она видела, для того, чтобы это не забыть. Возможно, если бы она дожила до седых волос, до глубокой старости, она бы превратила часть этих дневников в красивые записки, не хуже кюстиновских. Но ее наблюдательность и цепкая память — это то, что достойно восхищения, потому что я совершенно не понимаю, как можно было запомнить все эти перемены блюд, сколько стоило каждое вино. И даже если она использовала для этого карандаш и корне, маленький блокнотик, что, в общем, было вполне в духе вещей, но все это записать и потом выплеснуть в дневнике вечером, когда она приходила с этих обедов, это невозможно. Естественно, она использовала свою память. Так что она, безусловно, была внимательным человеком, она, безусловно, обладала цепкой памятью. И это то, что, конечно, помогало мне в работе с ее дневниками, потому что некоторые образы, в том числе образ этой птицы, которую она видит случайно в снегу, так довольно тяжело переходя эту сложную часть пути под названием «Крестовый перевал», это был сложнейший переход, в том числе для нее, и она видит буквально на вершине около этого креста, видит эту птицу, зяблика, умирающего в снегу, и она об этом пишет. Это то, что я абсолютно не выдумала, но мне показалось, что это очень близко образу Анны Листер, которая в результате потеряла свой путь в России и умерла, и мы долгое время не знали даже, где это произошло. Поэтому образ птицы тоже не выдуман. Так что я в этой книжке пыталась все-таки слушать Анну Листер, пыталась идти след в след за ней, немножко отставая, безусловно, стилистически. Но все основные факты, которые описаны мной, и тем более приведены курсивом, потому что курсив — это ее дневник, в общем, все стопроцентно фактически это то, что взято из дневника.
Я все время ловил себя на мысли, что, конечно, мы знаем Россию всех времен, и прежде всего вот тех самых времен 1839 года, такого кистиновского года, мы знаем, конечно, мужскими глазами, в мужском пересказе. А дневник Анны Листер напоминает мне жанр, знаете, любят писать дневник Лолиты. Вся та же история, только глазами Лолиты. Mm-hmm. Или дневник Ло, как его еще называют. Есть целый ряд известных вариантов. Вот записные книжки Анны Листер – это такой потрясающий, длинный, подробный, точный дневник Ло. Я желаю нашим слушателям и читателям нашего сайта поскорее купить вашу книжку и прочитать ее, потому что там действительно роскошь деталей, таких подробностей, которые, ну, можно собрать, только собирая этнографический материал. То есть Анна Листер помогла нам совершить такую этнографическую, историко-этнографическую экспедицию в Россию сразу после пушкинского времени. Но, кстати, замечу, что и Пушкин мелькает у вас. Правда, чуть-чуть до приезда Анны Листер. Он, запыхавшись, прибегает в английский магазин, где он кругом должен, но для него все-таки откладывают некоторые книги. Интересная, кстати, очень деталь в книжном магазине, какое количество английской литературы было в то время не дозволено к продаже в Петербурге николаевского времени.
«Джентльмен Джек в России». Книгу об Анне Листер, вышедшую в издательстве «Манн, Иванов и Фарбер», мы обсуждали с ее автором, петербургским искусствоведом, художественным критиком, историком костюма, преподавателем и переводчиком Ольгой Хорошиловой. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Cold War Radio. Радио эпохи Холодной войны. Так называется книга историка и филолога Марка Помара, которая только что появилась в Соединенных Штатах. С некоторыми ее главами мы продолжаем знакомить наших слушателей. Марк Помар не просто участник наших передач, но он был в свое время одним из руководителей радиостанции, причем целых двух – и «Радио Свобода», и «Голоса Америки». Знаток русской истории и литературы, он еще и родом из русской семьи эмигрантов. Он вырастал в двух культурах – русской и американской. Свидетельство о годах Холодной войны из уст подобного человека всегда ценно. Мифологических представлений о том, как был устроен мир идейного противостояния между Западом и Востоком, накопилось предостаточно.
Марк, в 70-е годы, в 60-е только подбирались к этому, но в 70-е вовсю начались программы, посвященные правам человека. Названия этих программ были самые разные, но дело не в этом. И впрямую, и по касательной они касались именно вот этой вот темы – права человека. Знали ли вы персонально в своей работе разработчиков этих программ, проблемы, которые вставали, как вырабатывалась тематика этих программ и были ли все довольны этим репертуаром?
Я бы начал с того, что вся суть радиостанции «Свобода» была основана на правах человека. То есть, если человек входил в здание в Мюнхене, штаб-квартиры радиостанции «Свобода», «Свободной Европы», на стене была как раз цитата из Универсальной декларации прав человека, которая была одобрена Объединенными Нациями в 1948 году. То есть право передавать и получать информацию независимо от границ. Так что, когда ты входил в здание радиостанции «Свобода», уже права человека были на первом месте. Но если посмотреть на программы в общем, все программы в какой-то степени были связаны с правами человека, нарушением этих прав в Советском Союзе и в коммунистических странах. Но, как вы правильно сказали, до 70-х, в общем, было сложнее передавать информацию о правах человека. То есть нужно было ссылаться на отдельные труды, на, может быть, журналистические описания, что происходило, на воспоминания перебежчиков и так далее. Но в 60-е годы начали появляться материалы. Я хотел бы напомнить слушателям замечательное эссе Андрея Мадрика про «Существует ли Советский Союз до 1984 года», где мне ужасно понравилось начало этого эссе, где он пишет, что скажут ихтиологи, когда рыбы заговорят. И рыбы, конечно, это были люди в Советском Союзе, у которых не было голоса. Но в 60-е годы как раз они заговорили. Начали появляться самиздат, разные книги, конечно, Алика Гинзбурга о процессе Синявского и Даниэла. И для радиостанции это стало основой передач 70-х годов. И тут нужно привести, безусловно, сказать, что архив самиздата, который вел Питер Дорнан и Марио Корти, стал основой вот этих передач, потому что радиостанция собирала, получала материалы Советского Союза разными путями и не только рассылала их по библиотекам и по университетам, но, тут очень важное, но давала возможность, скажем, русской редакции, вот эти материалы читать, комментировать и пускать в эфир. Так что права человека, начиная там, с 70-х годов, стала основной частью вообще передач радиостанции. Насчет отдельных программ были разные. Были Аля и Виктор Федосеев, которые вели в основном программы, которые назывались «Права человека». И тут, конечно, ну, знаете, всякие на радиостанции любой организации есть. Кто кому завидует, кто что хочет, кто получил программу, которую другой бы хотел получить. Так что вот эти проблемы существовали. Но, в принципе, программы были серьезные, они поставляли очень важную информацию, и я думаю, что они являлись очень-очень важной темой для всех наших передач. Все программы были связаны с правами человека, но были вот эти отдельные программы, которые назывались правами. И тут тоже была разница, как вы правильно сказали, некоторые программы «Документы и люди» или, скажем, «Документы нашего времени», я помню, были в основном чтение самиздата. А вот программа «Права человека» старалась охватить общую картину прав человека вообще в мире. И эту программу вел Виктор Федосеев, но он в основном приглашал вот Дину Каминскую или Людмилу Алексееву или Константина Симиса или других людей, которые могли комментировать, что права человека и в Советском Союзе, и, конечно, в остальном мире себя представляют.
Предлагаю послушать небольшой сюжет из архива «Радио Свобода». Виктор Мартин, под таким радиопсевдонимом выступал Виктор Федосеев, знакомил слушателей с Декларацией прав человека.
Прослушайте теперь специальную передачу, посвященную Дню прав человека.
Прошло 24 года со дня провозглашения Всеобщей декларации прав человека. Эта декларация была одобрена и утверждена на Генеральной Ассамблее ООН 10 декабря 1948 года. И хотя советская делегация при голосовании воздержалась, 20 лет спустя газета «Известия» писала: «Советский Союз принимал активное участие в разработке декларации, настаивая на включении в нее наиболее демократических положений». Еще более ясно отношение Советского Союза к декларации газета «Известия» выразила в декабрьской публикации от 1966 года. «Гуманистические идеи и принципы», – писала газета, – «в частности, принципы Конституции СССР, не могли не оказать определенного влияния на содержание и характер важнейших прав, провозглашенных в декларации. Всеобщая декларация прав человека», – подчеркивала газета «Известия», развила и конкретизировала важный международный правовой принцип защиты демократических прав и свобод. И в самом деле, именно защита демократических свобод необходимость охранять эти свободы властью закона, чтобы, как записано в самой декларации, человек не был вынужден прибегать в качестве последнего средства к восстанию против тирании и угнетения, именно признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, обязали Объединенные Нации открыто признать и провозгласить, что основой свободы, справедливости и всеобщего мира является не что иное, как равные и неотъемлемые права каждого человека.
Виктор Мартин, Виктор Федосеев. Эфир 10 декабря 1972 года. На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете беседу с Марком Помаром о годах Холодной войны, когда он работал на Радио Свобода и Голосе Америки. Книга воспоминаний Марка, только что вышедшая в Соединенных Штатах, называется «Cold War Radio».
Тут еще сыграла очень важную роль в 70-е годы Хельсинские соглашения, которые были подписаны в Хельсинки, но потом были конференции, последующие конференции в разных городах, в Мадриде, Вене, Белграде, которые, и тут очень важно, Советский Союз как раз подписал вот эти договоры. Поэтому можно было, вправе было ссылаться на то, что Советский Союз не выполняет обязательства, которые они сами подписали и так далее.
Марк, есть бытующие представления среди эмигрантов, может быть, вы развеете их или, наоборот, подтвердите, о том, что наиболее яростных, наиболее, так сказать, антисоветских антисоветчиков на радио старались не брать, потому что они были, ну, слишком ретивыми или малоуправляемыми, они гнули свою линию и мало придерживались журналистского кодекса. Короче говоря, очень многое, что по этому поводу говорится, и я хотел услышать из ваших уст вот разрешение этого недоумения. Правда ли, что у нашего микрофона, у микрофона свободы прежде всего, были, так сказать, умеренные диссиденты, которые не могли подвести под монастырь администрацию радио?
Ну, безусловно, для американского начальства, для администрации важно было, чтобы на радиостанции работали журналисты. То, что подавляющее большинство сотрудников радиостанции не были журналистами до прихода на радиостанцию, это очевидно, потому что мы могли только тех брать на работу, которые или эмигрировали, или перешли границу, то есть были перебежчиками, и далеко не все были и собирались быть журналистами в Советском Союзе, что тоже бы не помогло, потому что быть журналистом в Советском Союзе не значит иметь тот опыт, который мы хотели в Америке. Так что идея была, с американской точки зрения, что это люди, которые представляют профессионально, спокойно, нейтрально то, что происходит, но приглашать к микрофону представителей разных точек зрения считалось вполне нормально. И поэтому проводить с ними интервью или давать им возможность выступать или читать из произведения своих считалось прекрасным и нормальным, и следующим. Так что, я думаю, не было конкретного запрета, но считалось, что важно, чтобы журналисты были журналистами. Это было в особенности, я бы сказал, на «Голосе» было строже, чем на «Свободе». То есть на «Голосе» считалось, что вообще тут нужно вести все в очень спокойном, нормальном и не особенно эмоциональном тоне. На «Свободе», конечно, были более резкие передачи, но я думаю, что для американцев брать человека, который уже перешел в политику, который ведет какое-то политическое движение – как сотрудник радиостанции считалось неправильным. И я думаю, в какой-то степени и для самих диссидентов, для самих ярых антисоветчиков быть сотрудником радиостанции не являлось лучшим выходом, потому что это их ограничивало тоже в какой-то степени. Так что, я думаю, мы, в принципе, нашли компромисс. Я бы не сказал, что Людмила Алексеева, она очень резко высказывала то, что она считала правильным. Она выступала и по «Голосу», и на «Свободе», и ее передачи очень уважались. Так что я не вижу в этом особенной проблемы.
Еще один вопрос, вокруг которого есть всякие разнотолки. Это программы исторические на радио. Вообще «Россия вчера, сегодня, завтра» – одна из почтенных программ ветеранов, которая возникла в 1962 году и которую придумал и вел Михаил Коряков. И все это, конечно же, слышали. Но мало кто знал, что за кулисами студии в кулуарах шли всевозможные споры, и люди были не согласны между собою. Существовали, так сказать, карликовые партии. Люди с разным мировоззрением, с разными взглядами на историю России и вообще на всемирную историю, они, разумеется, пытались провести в эфир передачи, которые милы их сердцам. Были и консерваторы, и либералы, были ретрограды, были, безусловно, антисемиты, были сионисты. То есть срез был такой, каким вообще было в целом общество. Может быть, чуть-чуть, так сказать, поуже каждая краска была представлена, но тем не менее, ведь радио было отражением общества, оно не могло и быть другим, правда? Так вот, интересно, что, слушая архив, все время убеждаешься в том, что передач, посвященных русскому консерватизму, очень важнейшей линии, очень важнейшей мировоззренческой краске в русском мировоззрении общественном, уделялось крайне мало внимания. То есть о консерватизме говорили как о чем-то, ну, совершенно бросовом, ушедшем на свалку истории, не заслуживающем никакого серьезного внимания и так далее. Проталкивались идеи либерально-демократические скорее. Точно так же заметно, что о белом движении, ну, скажем, о героях гражданской войны со стороны белых, о генерале Деникине, о генерале Врангеле узнать от «Радио Свобода» было практически невозможно. Даже в передачах, которые посвящались гражданской войне. То есть, да, эти люди упоминались, естественно, генералитет Белой армии упоминался, но так, чтобы какие-то биографические передачи, сведения сообщались бы советскому слушателю, нет, совершенно этого не было. И ведь не странно ли, ведь в Советском Союзе об этом прочитать тоже было в официальной печати невозможно, достать эти книги было достаточно затруднительно, только на черном рынке или в громадных библиотеках в Ленинской, в Москве, в публичной библиотеке Академии наук. То есть доступ был затруднен. Почему бы радио было не рассказывать об этих проблемах советскому слушателю? Ведь аудитория жаждала такой информации. Как вы думаете?
Ну, конечно, история – тема очень важная. Как мы видим, сегодняшняя Россия, она является одной из ключевых. То есть объяснение русской истории – это повод для всяких действий. Так что, безусловно, история, русская история играла важную роль на радиостанции. И я бы не как-то ветеран радиостанции, когда я только поступил на службу, сказал мне: «Слушай, говорит, никто здесь на радиостанции не считает, что Советский Союз жизнеспособен, что советская система долго просуществует, что она должна как-то изменяться. Это все согласны. Но далеко не все согласны, когда все пошло не по тому пути». То есть для некоторых, скажем, 11-й год, когда убили Столыпина, вот это начало конца настоящей России. Для других, более умеренных монархистов, февральская революция 17-го года. Для либералов все пошло на нет после октября 17-го года и так далее, и так далее. То есть вот эти разные течения русской истории, кто как определял проблемы, существовали. И я думаю, что это одна из самых ценных вещей на радиостанции, это то, что у нас было разнообразие взглядов. Как вы правильно сказали, были у нас и монархисты, и были у нас социалисты. Никто не считал, что Советский Союз – это система, которую они или уважают, или считают жизнеспособной, но разные мнения существовали. Насчет консервативных взглядов, это, я думаю, зависит немножко от периода, на который вы смотрите. То есть в мое время, в 80-е годы, когда я поступил на радиостанции, как раз консервативные взгляды американское начальство, в первую очередь Джордж Бейли, который был директор радиостанции «Свобода», считал, наоборот, нужно продвигать. И я думаю, что начиная с 80-го года вы упомянули программу «Россия вчера, сегодня и завтра», программу, которую я очень хорошо знал, потому что это была моя обязанность читать каждый материал, который Глеб Александрович РАР составлял. И, конечно, у него были, безусловно, интерес к Столыпину в первую очередь, к вообще реформам позднего царского режима. Он умудрялся и включать материал про гражданскую войну, хотя, может быть, не так подробно, как, может быть, бы хотелось некоторым. Но, тем не менее, в 80-е годы, безусловно, тема консервативной была. И Борис Оршанский имел целую серию консервативных представителей русской культуры, включая Победоносцева, о котором был целый скандал на радиостанции и так далее. Так что это было. И то нужно добавить, что помимо исторических программ на радиостанции были программы о религии. И вот программы о религии как раз были глубоко в консервативном духе. Это были программы, которые, ну, по-разному назывались, но они были связаны с праздниками, с историческими моментами. Было, конечно, вот тысячу лет христианства в России, в 88-м году, невероятно много программ было создано, которые несли такую более консервативную историческую точку зрения. Так что я бы не совсем с вами согласился. Я скажу, что консервативная точка зрения была. Конечно, был протест против нее. И та же Людмила Алексеева очень резко критиковала программы Глеба Александровича Рара и других, что они слишком много уделяют времени консервативным взглядам. Так что, безусловно, борьба внутри радиостанции шла. Но я думаю, это было бы несправедливо сказать, что не было консервативных программ по радиостанции «Свобода».
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете беседу с Марком Помаром о годах Холодной войны, когда он работал на радио «Свобода» и «Голосе Америки». Книга воспоминаний Марка, только что вышедшая в Соединенных Штатах, называется «Cold War Radio».
Разговор об истории неизбежно переводит нас к разговору о культурных программах. Что вы считаете достижением радио, самым главным в этой области? И что вам самому нравилось в культурных программах?
Ну, я скажу, что культура, как вы сами мне как-то сказали, история русской культуры второй половины 20 века, ну, радиостанция «Свобода» является одним из самых-самых главных источников этой культуры. Главным образом, радиостанция, как и «Свобода», так и «Голос», хотела как раз дать возможность той русской культуре, которая была под цензурой в Советском Союзе, или вообще была, не разрешалась, дать голос и писателям, и художникам, и мыслителям, чтобы они могли высказаться, если они находились за границей, или чтобы их материалы читали, обсуждали. То есть дополнить то, что было в Советском Союзе, невозможно вообще передавать. Так что я скажу, что культура изначально имела тоже политическое значение. То есть это была возможность дать свободный голос разным течениям русской культуры, разным писателям. И мы старались по мере возможности дать каждому как бы возможность высказаться и рассказать о себе. А что мне лично нравилось? Ну, тут, конечно, мне очень нравились передачи по литературе, конечно, которые являлись, я думаю, очень ценным вкладом, потому что материалы нельзя было их печатать в Советском Союзе, и тем не менее «Голос Америки» и в особенности «Свобода» их передавала. Были литературные чтения, мы отбирали книги, которые мы считали были бы интересны нашим слушателям, чтобы о них знать. Была замечательная программа Юрия Шлипа, называлась «Другого берега», где шли длинные чтения литературы и воспоминаний. Он читал «ГУЛАГ» и так далее. Так что такая была очень литературная программа. Но и на «Голосе Америки» у нас были литературные программы. Так что, я думаю, это в первую очередь были самые главные. Но интервью тоже были интересные. Интервью с тем же людьми, как Барышников или Бродский. То есть люди, которые жили на Западе, которые пользовались колоссальным успехом на Западе, которые голоса тоже нужно было дать нашим слушателям. Я лично участвовал, может быть, это самый такой момент, момент для меня важный. Я лично участвовал в интервью и в передачах таких людей, как Галина Павловна Вишневская, которая свои воспоминания читала по «Голосу Америки», с которой я провел очень интересное интервью, и потом она читала таким... Но это были настолько глубоко эмоциональные, интересные воспоминания о том, ну, как она жила во время блокады Ленинграда, как она из самой бедноты вышла в оперную диву, и как ее вообще исключили из жизни в Советском Союзе, вычеркнули вообще из истории Большого театра. Так что вот эти моменты мне остались очень, очень важными.
Вы опередили мой вопрос. Я хотел как раз вас спросить о вашем персональном участии в программах. Значит, это были интервью вот с некоторыми деятелями культуры, да? Я надеюсь, что мы с вами в следующей нашей беседе, в следующем выпуске поговорим о самом главном, кажется, если я правильно вас понял, о центральном, так сказать, в вашей карьере общении с Александром Солженицыным. Оставим это действительно для полноценного разговора. А я хотел бы спросить вас вот о чем. Вы сами, случалось ли вам делать какие-то подсказки, направлять работников русской службы, обратить внимание на тех или иных культурных деятелей, на новоприбывших или, наоборот, на полузабытых эмигрантов? Словом, приходилось ли вам чуть-чуть формировать повестку наших радиопрограмм?
Ну, я скажу, когда я поступил на радиостанцию «Свобода», я учился скорее у редакторов, чем конечно, им объяснял. Я был молод, и я много-много нового узнал, слушая их, общаясь с ними, понимая, что они делают. Когда я поступил на «Голос Америки» после работы на «Свободе», конечно, я имел вот этот опыт радиостанции «Свобода», которая дала мне возможность немножко как бы, ну, предложить разные интересные моменты, которые мы могли бы делать. Где-то я, может быть, ответственен за то, что «Голос Америки» стал походить больше на «Свободу» в мое время. То есть я считал, что опыт «Свободы» как раз был интересен и полезен. И как раз я имел, что, может быть, очень важно подчеркнуть, директор «Голоса Америки» как раз меня в этом поддерживал. То есть он считал, что это важно в 80-е годы, чтобы «Голос Америки» действительно, как он считал, передавал информацию людей, которые действительно имеют значение, а не старался только там что-то про Америку рассказать, которая, может быть, не совсем была к месту. Так что на «Голосе Америки», безусловно, мы обращали больше внимания на иммигрантскую литературу, на журналы «Континент» в Париже. Мы начали там проводить описание последнего номера «Континента» и так далее. Вещи, которые, может быть, на «Свободе», на «Свободе» это было нормально, на «Голосе» это, может быть, было не совсем обычным, но стало, безусловно, в 80-е годы частью наших программ. Я думаю, что личные связи, и тут, конечно, я в прошлый или позапрошлый раз говорил про Юрия Елагина, с которым я подружился, и который меня начал знакомить с разными людьми, которые было легче их приглашать в студию, поскольку уже была какая-то личная связь с ними, будь то Ростропович или Вишневская, или Юрий Любимов и так далее, люди, которых Елагин хорошо знал и с которыми он меня познакомил.
Марк, есть известное французское выражение «l'esprit d'escalier», то есть поздний разум, поздняя догадка, ум лестницы, да, когда ты уже уйдя от компании, от дискуссии, вдруг соображаешь, что ты чего-то не спросил. Нет ли у вас такого ощущения после работы на «Свободе» и на «Голосе Америки», что что-то радиостанции упустили в историко-культурном смысле, или в политическом, или в правозащитном, о чем-то не сделали нужных передач, или не поставили нужного акцента, не подчеркнули какие-то проблемы? Вот не оставалось ли от чего-то некоторого чувства досады?
Вы знаете, вопрос прекрасный, конечно, и на него нелегко ответить. Но я бы сказал, что, наверное, что радиостанция могла бы больше делать, что было бы очень ценно вообще для постсоветского периода, это больше обсуждение и объяснение разных мировых течений. То есть, что такое и как действует демократия, как либеральное общество действует, что оно из себя представляет, слабости, сильные стороны, положительные и так далее. Я думаю, что этого бы как раз, может быть, не хватало на радиостанциях. Были люди, которые свою точку зрения представляли, но, может быть, как на Западе люди доходят до компромисса. Компромисс – очень важная вещь в любом либеральном обществе, в любой демократии. То, что отсутствует вообще в русской истории, очень часто компромисс как-то считается слабость. Можно было бы больше такого рода программ проводить, в особенности, когда глушение прекратилось. Тогда можно было вести такие программы, потому что люди бы услышали все разные нюансы. Когда было глушение, это, может быть, было бы невозможно. Но я думаю, что вот в этом направлении было бы, я думаю, ценно для российского периода после 91 года. То есть можно было как-то подготовить людей немножко больше, дать им возможность понимать лучше, что из себя представляет западная жизнь. Потому что то, что меня удивило, я много времени проводил в России в 90-е годы, то, что люди имели совершенно какие-то странные представления о том, как люди на Западе живут, и как общество действует, и как политика действует, как экономика действует. Так что можно было бы, я думаю, наверное, на радиостанции больше к этому подготовить людей.
Марк Помар. Cold War Radio. Радио эпохи Холодной войны. Книга воспоминаний моего собеседника только что вышла в Соединенных Штатах. В следующем месяце мы продолжим нашу беседу. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.